Мы читаем Симонтабхатам, 10 мая, глава 9. Прохладу успокаивает Господь, Мелисин, текст 16. Растаха,
Асми,
Ахам, Крипанаватсала, Духса, Угра, Самсара Чакра, Кадана, Бада, Свакармади, Ушаттама, Те, Андримула, Придаха, Апаварда Шаранам, Ваясе, Пада, Растосмяхам крипанаватсала духса, духса Богра. Растосмяхам крипанаватсала духса Богра. Самсара чакра каданаграстам. Самсара чакра кадананга сатам пранита.
Самсара чакра
кадананга сатам
пранита. Самсара чакра кадананга сатам пранита.
Бадхасва карма нирушаттама тенгримулам. Бадхасва карма нирушаттама тенгримулам.
Бадхасва карма нирушаттама тенгримулам.
Прито паварга шаранам ваясе кадану.
Прито
паварга шаранам ваясе кадану.
Прито паварга шаранам ваясе кадану.
Растосмяхам крипанаватсала духса Богра.
Растосмяхам крипанаватсала духса Богра.
Самсара чакра кадананга сатам пранита.
Самсара чакра кадананга сатам пранита.
Бадхасва карма нирушаттама тенгримулам.
Бадхасва карма нирушаттама тенгримулам.
Прито паварга шаранам ваясе кадану.
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 Напуган. Асми.
Асми.
Есть.
Есть.
Ахам.
Ахам.
Я.
Я.
Крипанаватсала.
Крипанаватсала.
Мой Господь.
Мой Господь.
Милостивый к вашим душам.
Милостивый к вашим душам.
Духсаха,
Духсаха.
Невыносимо.
Невыносимо.
Угра.
Угра.
Страшно.
Страшно.
Самсара чакра,
самсара чакра,
из-за круговорота рождения и смерти,
из-за круговорота рождения и смерти,
кадана,
кадана,
от муки,
от муки,
грасатам,
грасатам,
среди пожирающих,
среди пожирающих,
друг друга обусловленных существ,
друг друга обусловленных существ,
пранита,
пранита,
брошенный,
брошенный,
бада,
бада,
связанный,
связанный.
Свакармади,
свакармади,
последствиями своих же поступков.
Ушаттама, ушаттама,
о великий и неодолимый. Те, твоих, ангримула,
ангримула,
к подошвам лотосных стоп. Прита,
прита,
довольный мной. Апаварга
шаранам, апаварга шаранам,
убежище от ужасов материального существования,
убежище от ужасов материального существования. Хвая се,
позовешь меня.
Когда?
Ну же. Перевод. О всемогущий, неодолимый Господь, столь милостивый падшим душам. Из-за своих прошлых поступков я родился в обществе демонов. И теперь меня очень страшит мое положение в материальном мире. Когда же ты позовешь меня, чтобы даровать мне прибежище у своих лотосных столб, высшей цели тех, кто жаждет вырваться из пут обусловленной жизни? Комментарий. Каждый, кто оказался в материальном мире, вынужден страдать. Но когда душа попадает в общество асуров, бога-ненавистников, эти страдания становятся просто невыносимыми. У кого-то может возникнуть вопрос, а почему живое существо попадает в материальный мир? И иногда глупые люди обвиняют Господа в том, что Он отправил их сюда. Однако ответ на этот вопрос совсем иной. Живые существа оказываются в обусловленном состоянии из-за своей кармы. И Махараджа Прахлада от имени всех обусловленных душ тоже признает, что ему пришлось родиться среди асуров из-за своих прошлых поступков. Господа называют Крипана Вацала, потому что он чрезвычайно милостив к обусловленным душам. В Бхагавад-гите сказано, что Господь появляется в этом мире всякий раз, когда люди начинают нарушать законы религии. Ядаяда хи дармасья ланим бавати бхарата тадатманам сриджамьям. Господь хочет освободить обусловленные души. Поэтому Он призывает всех нас вернуться домой к Нему. Сарвадхарман парибтяджамамакам шаранам раджам. Зная это, Махараджа Прахлада ждал, когда же Господь из сострадания к Нему позовет его под сень своих лотосных столб. Иначе говоря, каждый должен гореть желанием вернуться домой к Богу. А для этого необходимо, укрывшись под сенью лотосных столб, обрести сознание Кришны. Шрила Прабхупада ки джай. Трастосмьям крипанаватсала дуксахаута самсара чакрападана красатам пранитам. Бадхасва карма мир ушаттама денгри мулам притопа варвашанам валясе кадана. О всемогущий, неодолимый Господь, столь милостив к падшим душам, из-за своих прошлых поступков я родился в обществе демонов, и теперь меня очень страшит мое положение в материальном мире. Когда же ты позовешь меня, чтобы даровать мне прибежище у своих лотосных стоп, высшей цели тех, кто жаждет вырваться из пут обусловленной жизни? Намасте Сарасвати Деви, Гуравани Прачарни, Девишкариша Шамьявани Пасчатя Вишарани, Панчакару Патарамасча, Крипасим Гурудая Ваша, Патитанам Павана Бьо, Вайшнава Бьо, Намама, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитхананда, Шри Адвайта Галадхара, Шривасади Гаура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В предыдущей молитве Прохлад Махарадж говорил, что я не боюсь тебя. Мой Господь, в каком бы страшном облике ты ни появился передо мной, я тебя не боюсь. Я не боюсь твоей разверстой пасти, твоих острых клыков, гирлянды из кишков Хирани Кашипу, которые украшают тебя. Я не боюсь. Я не боюсь твоих острых ушей. Но здесь он начинает эту молитву со слова «Траста». Я боюсь. Чего я боюсь? Я не боюсь тебя, мой Господь, но я боюсь самсара-чакры. круговорот рождения и смерти. Я боюсь обусловленного существования, в котором опасности подстерегают нас на каждом шагу. И самая большая опасность, единственная опасность, которая подстерегает нас на каждом шагу в этом мире, это опасность забыть Бога. К сожалению, наше с вами положение прямо противоположно. Мы боимся Бога. Есть даже такая поговорка: «Побойтесь Бога». Люди боятся Бога, но не боятся материального существования. Сила Прабхупада однажды молился перед Божественным Вриндаваном, преданно спросили у него: «О чем вы молитесь?» Сила Прабхупада сказал: «Я молюсь о том, чтобы Майя никогда не коснулась меня, потому что я боюсь Майи». Сила Прабхупада: «Вы чистый преданный, как Майя может коснуться вас?» В этом заключается разница между мной и вами. Я боюсь Майи, а вы нет. Проблема в том, что мы не боимся Майи, тогда как здесь Прахлад Махараджа говорит, что страх материального существования должен двигать нами, потому что только страх, только отчаяние, только понимание того, что самсара-чакра может закрутить меня в своем колесе, я буду крутиться в нем, как белка в колесе, многие-многие сотни жизней, не понимая, что со мной происходит, только этот страх может спасти меня. Страх материального существования, как объясняет Вишванат Чакраварти Такур, помогает человеку родить в своем сердце Кришну. Если этого страха не будет, если я буду принимать как должное, а это, к сожалению, наша психология, мы принимаем материальное существование как нечто само собой разумеющееся, как должно. И мы думаем, так или иначе мы сбалансируемся тут, так или иначе можно будет как-то выехать. Но материальное существование – это страшная вещь. И именно потому, что в материальном существовании, в материальном мире человек может в любой момент забыть все, что угодно. Как в одном из комментариев на Бхагавад-гиту, к стиху «Ичхадвяйша самудина бандва молгина барата», где Кришна говорит, что каждое живое существо рождается в иллюзии, порожденной двойственностью, желанием ненависти. Приводится очень интересная метафора, которая должна нам многое раскрыть в проблеме нашего материального существования. На самом деле мы все знаем, что материальный мир связан со страданиями. Все знают. Но, к сожалению, большинство людей думает, что материальные страдания – это всего лишь маленькая цена, которую нам приходится платить за материальное наслаждение. Материальное наслаждение стоит того. Мы все пришли сюда с огромным энтузиазмом, готовы заплатить любую цену, лишь бы получить материальное счастье. Те, кто говорит, что в материальном мире нет счастья, неправы. В материальном мире есть счастье. Иначе что мы с вами тут делали? Если бы тут не было счастья, нас бы тоже тут не было. В реальном мире есть счастье. Но нам нужно понять, какую цену мы платим за это счастье. Потому что счастье в материальном мире – это всего лишь оборотная сторона страданий. В следующем стихе Прахлад Махарадж будет говорить об этом. Что если я сосредоточен на своем эгоцентрическом счастье, а что такое счастье или сука в материальном мире? Счастье в материальном мире – это нечто, что мы испытываем, поставив в центр свое эго. Поставив в центр свое эго, мы воспринимаем этот мир, и воспринимая этот мир, мы получаем какое-то счастье. Но при этом нужно понимать, что это счастье по закону материального мира является частью двойственности этого материального мира. Дванва Могина Барата. Каждый человек в этом мире находится в иллюзии дванвы, двойственности. И счастье, там, где есть счастье, там есть горе. И если я сегодня испытываю счастье, завтра я буду испытывать горе. Есть даже русские приметы. Если сегодня ты много смеешься, завтра будешь много плакать. Это неизбежная вещь, потому что это сделка, которую мы подписали. Я подписываюсь на это счастье, а оборотной стороной которого является несчастье, я должен, готов, буду заплатить эту цену. Там, где есть счастье, там есть несчастье. Есть альтернатива. Счастье и несчастье материального мира. Абсолютное счастье, неомраченное несчастье. Но об этом мы можем поговорить немного позже. Но приходя сюда и поставив в центр свое ложное эго, мы должны понимать, что это цена, которую мы заплатим. 2-0. Двойственность. Двойственность значит мужчина, женщина, счастье, несчастье, холод, жара. Двойственность значит я обрекаю себя на материальное существование. Так вот, в комментарии к этому стиху из 7 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет эту проблему, моха, иллюзия, что каждый человек рожден в этой иллюзии двойственности, и мечась между двумя противоположностями, человек забывает о Боге, о третьей альтернативе. На самом деле, этот выбор между одним и другим в материальном мире, между одной крайностью и другой, до такой степени эмоционально вовлекает нас, что мы забываем, что есть нечто третье, что есть Бог, что есть абсолютное существование. Но нам не нужно ничего абсолютного. Мы предпочитаем синицу в руках, чем журавля в небе. Мы предпочитаем омраченное горем или окрашенное кровью счастье здесь. И в комментарии к этому стиху приводится замечательное сравнение, где говорится, что ложное эго, наша аханкара, наше ложное отождествление с телом, влюбляется в тело. Ложное эго или аханкара влюбляется в дэху, в тело. И от этого союза любовного появляется привязанность. Первый потомок, который они рождаются, девочка. Милая, очаровательная девочка, привязанность. Такая милая и прекрасная. Потом от их союза рождается другой потомок, сын. Его называют ненависть. Потому что ненависть является родным братом любви, правильно? Там, где есть привязанность, там будет ненависть. Поэтому Кришна начинает этот стих с этих двух слов. Ичха-двеша. Это изначальная двойственность, которая порождает всю остальную двойственность, которой мы обязаны двойственности горя и счастья в этом мире. Ичха-двеша или рага-двеша. Рага-двеша Патанджали в йога-сутрах тоже говорит об этом, как о клеше, как о причине материальных страданий. Ичха-двеша или рага-двеша, порожденная невежеством или аханкарой, асмитой. Аханкара, и от этого союза аханкара с телом появляются эти две вещи. Рага и двеша, привязанность и ненависть. И они вступают между собой в брак. Кровосмесительный брак родного брата и сестры. Саната Рупа, осуждающий качает головой. Но это факт. Рага и двеша вступают в союз между собой. И союзом раги и двеша. Иначе говоря, союзом раздвоенности нашего сознания между двумя этими крайностями. Люблю и ненавижу. Хочу и хочу отвергнуть. Является моха или полная абсолютная запутанность человека. И говорится, что аханкара, дедушка в данном случае, их хорошая семейка, дедушка воспитывает или взращивает эту моху, иллюзию, заблуждение, в котором находится человек в материальном мире. И он кормит его молоком надежды. Надежда. Надежда на счастье в этом мире создает иллюзию или создает это заблуждение в сознании человека. Когда человек абсолютно лишается способности трезво смотреть на мир. Моха значит абсолютная неспособность видеть, что есть что. Зачем, почему, не видеть цели. И эта моха, вскормленная любовно аханкарой, взращенная ложным эго, вырастает в большого детину. И этот детина пускается во все тяжкие. Этот детина, как это часто бывает, вскормленный молоком надежды, начинает пить. История всем известна. Растим ребенка, вырастает большим, становится алкоголиком. Что пьет моха? В чем вина, какое вино, каким вином увлекается моха? Иллюзия или заблуждение увлекается или питается вином нашей неудовлетворенности. Вином нашей постоянной неудовлетворенности, когда мы хотим чего-то еще, амбиций неудовлетворенных, постоянного ощущения того, что мне мало, что я не достиг чего-то, чего я должен, мне суждено было больше, я рожден был для большего. Но в результате этого это вино делает моху и без того падшую в заблуждение, делает наше заблуждение все более глубоким, все более безнадежным, как человек, который отпился вином, он уже не соображает, что он делает. Человек в состоянии опьянения, будь то опьянение вином или наркотиками, готов делать самые жуткие, страшные поступки, не думая о том, что придет к нему после этого. И в результате этого человек, охваченный этим заблуждением или мохой, постоянно питаемый неудовлетворенностью внутренней. Мы знаем, это очень важная вещь. Когда человек неудовлетворен, когда у него есть неудовлетворенность, когда у него есть обида, когда у него есть злость, когда у него есть просто неудовлетворенность, обида на жизнь, обида на все остальное, человек начинает делать жуткие вещи, страшные вещи. Человек способен на любую подлость, только для того, чтобы как-то удовлетворить неудовлетворенность. Удовлетворенность – одно из самых существенных качеств, которые человек должен культивировать в себе. Я должен быть доволен. Естественно, я уже слышал слова Ленина. Если бы он присутствовал в этой аудитории, он бы сказал: опиум для народа. Религия – опиум для народа. Это факт. Религия учит человека быть счастливым, независимо от того, в какой ситуации он находится. Религия учит человека независимости от внешних обстоятельств. Тогда как человек, который становится рабом внешних обстоятельств, а внешние обстоятельства никогда не будут соответствовать нашим представлениям о том, что мы заслужили. Кто в этой аудитории, если честно, считает, что он получил все то, что он заслужил? Можете не понимать, я и так знаю. Все считают, что я заслуживаю большего, что я гораздо... Что-то не так, почему-то не то. И эта неудовлетворенность, которой питается наше заблуждение, она причина наших бед. Тогда как, если мы посмотрим ведические писания, то снова и снова одним из качеств, которые сознательно человек может и должен в себя взрастить, является удовлетворенность, сантушка, способность быть довольным. Потому что на самом деле, почему мы недовольны? Чем мы недовольны? Если спросить у нас, чем мы недовольны? Нет, этого нет, мужа нет, жены нет, денег нет, машины нет, еще чего-нибудь нет. У нас столько есть. Если человек просто будет доволен тем, что у него есть. Я читал одну книгу христианского проповедника, который говорит, что люди не понимают, что у нас на самом деле ничего нет. Что мы рождаемся нищими в этом мире. И все то, что есть у нас, дано нам Богом. И если я пойму это, то я буду благодарить Его за то, что у меня есть. Проблема обусловленного существования, этой бандлы, или относительного материального существования, когда мы сами, поставив себя в центр, или попытавшись поставить себя в центр, поставив свое эго в центр, потому что вся эта история, вся эта трагедия начинается с того, что я ставлю свое эго в центр. Поставив свое эго в центр, мы привели всю эту ситуацию в такое положение, но если мы поймем одну простую вещь, что у меня ничего нет, и начнем благодарить Бога за то, что у нас есть, вместо того, чтобы требовать от Него того, чего Он нам, по нашему мнению, не додал, то мы переключим свое сознание из режима неудовлетворенности, недовольства, злости, обиды на все в совершенно другое отношение к этому. Если в центре я ставлю свое эго, я всегда буду недоволен. Если я в центр поставлю Кришну, и здесь Прохлада Махарадж делает именно это, он говорит, Он не винит Кришну. Как все Прабхупада отмечает в этом комментарии, что большая часть людей, осознающих неудовлетворенность или неблагополучие материального существа, начинают винить в этом Бога.
Что мне сюда поместил? Бог мне сюда. Он мне не додал.
Человек никогда не может быть удовлетворен. Сколько бы нам Бог ни дал, Он может дать нам все, что есть в этом мире, и все равно будет недоволен. В Махабхарате есть такой стих. Вишванатх Чакраварти Тхакур приводит его в комментарии к третьей главе Бхагавад-гиты, где говорится, что если у человека будет вся земля, все богатства, все женщины, что он с ним будет делать, я не знаю. Он все равно будет недоволен. Все равно, даже если у него будет все, что только есть, он все равно не будет чувствовать полноты удовлетворенности. Поэтому, говорится в Махабхарате, нужно быть счастливым тем, что у нас есть, и спокойно идти, и благодарить Бога. Вот христианский проповедник, как это мне стал говорить, он говорит, что однажды так случилось, что я заболел астмой. И астма по-русски называется грудная жаба. Когда жаба поселяется в нашей груди. И эта жаба мешает нам дышать. И от астмы человек задыхается буквально. Человек, когда начинается припадок астмы, ему кажется, что он задохнется, он просто не может, в принципе, дышать. Он говорит, в этот момент я оценил, что до этого у меня была эта роскошь, это богатство дышать свободно. Теперь, кто из нас, если честно, благодарил Бога за то, что мы можем дышать? Просить у Бога что-то все могут. Все говорят, Бог дай мне то, дэхи, дэхи, данам дэхи, джанам дэхи, дай последователей, дай славу, дай родственников, дай еще чего-нибудь. Благодарить. Но если вдруг нас лишить этого, мы сразу же похватимся, правильно? Если вдруг мы не сможем дышать, на самом деле, само по себе это дар. То, что мы можем свободно, полной грудью дышать. Кому-нибудь приходило когда-нибудь в голову Бога за это благодарить? Нет, потому что все то, что у нас есть, мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. Бог должен нам. Все остальные нам должны. Правильно? Все нам должны. Должны нам люди. Должны, обязаны. Мы такие хорошие, они до сих пор этого не оценили по достоинству. Но если мы поймем, что никто нам ничего не должен, включая Бога, это плохая новость, я понимаю, разочаровать нас. Но нам на самом деле никто ничего не должен. И здесь Прохлад Махарадж говорит, что не ты виноват в этом, я сам виноват. Все то, что у меня есть, или то, чего у меня нет, я сам виноват в этом. Моя карма, мои поступки, моя глупость, мое заблуждение, которым я живу, является причиной того, что что-то у меня есть или чего-то у меня нет. И именно поэтому я обращаюсь к тебе. Здесь Прохлад Махарадж учит нас. Он говорит, когда же ты позовешь меня? Когда у человека появляется именно такое отношение к Богу? Когда именно такое отношение рождается в его сердце? Виноват во всем я. Вот ты, несмотря на то, что я такой падший, несмотря на то, что я живу в этом обществе асуров, демонов, которые пожирают друг друга, несмотря на это, ты можешь даровать мне освобождение. В этот же миг Кришна зовет. Потому что на самом деле Бог, как Сила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, ждет, когда мы обратимся к Нему. Хочет дать нам бхакти. Хочет. Он просто ждет до тех пор, пока в нашем сердце появится склонность к ним. Это очень важная вещь, касающаяся природы бхакти. Бхакти, которая дает человеку третью альтернативу. Возможность выхода за пределы этой двойственности. За пределы этого нашей раздвоенности между счастьем и несчастьем, между желанием и ненавистью. Третья альтернатива достижима для каждого, И она зависит всего лишь навсего от нашего отношения, от наших намерений. Об этом говорится в Нарада Панчаратри, Рупа Госвами. Слушайте внимательно, потому что это очень важная вещь. Потому что иногда мы по привычке, мы привыкли к этой двойственности. К двойственности добра и зла материального мира, счастья и несчастья. И не понимаем, что Бог находится над всем этим. И что единственный способ выйти из этой ловушки, в которую мы попали, из ловушки двойственности, это бхакти, которая дает возможность третьей альтернативы, третьей возможности. Но иногда мы воспринимаем бхакти или преданное служение как часть двойственности этого мира. Очень часто мы слышим эти вещи. Мы преданные, соответственно, есть кто? Демоны, да? И что нам нужно делать? Бороться с демонами, да? Это одно из отражений того, что наше сознание запрограммировано на ту же самую двойственность. Мы думаем, или как, например, в христианстве тоже, говорится, что так сказать, есть Бог, есть дьявол, есть добро, есть зло. И иногда мы думаем, что религия – это что-то на стороне добра, воспринимая его как материальное добро. Тогда как на самом деле добро в материальном смысле всегда будет порождать зло. Любовь в материальном смысле всегда будет порождать ненависть. Любовь к своей стране будет порождать ненависть к другой стране. Любовь к своим близким будет порождать вражду или желание соперничества по отношению к другим людям, которые не являются моими. И человек будет все время, человек переносит тот же самый менталитет на сферу религии. Это значит, что он реально остается в том же самом сознании, которое и является причиной его страданий. Наша раздвоенность, раздвоенность сознания, это значит, что по-прежнему мое ложное эго находится в центре. И так как мое ложное эго находится в центре, я не имею права ожидать ничего другого, кроме как повторяющихся рождений и смертей. Потому что я меряю мир относительной меркой самого себя. Для меня весь мир измеряется этой линейкой. Вот он есть я, и этот я – эталон. Как в Гринвиче хранятся эталоны. Платиновый метр, я еще не знаю, что это, платиновый килограмм. Эталоны – мер. Так? Точно так же платиновый эталон находится в нашем сердце. Они хранятся там глубоко в подвалах Гринвича под землей, чтобы, не дай Бог, с ним ничего не случилось. Точно так же мы упрятали этот эталон внутри своего сердца, подвала глубоко, наше ложное эго. Так. Я имею право мерить весь этот мир собой. Я имею право говорить, это хорошо, это плохо. Я имею право говорить, что это мой враг, и его я буду ненавидеть. А это мой друг, и его буду я любить. Так. Это все проявление той же самой проблемы, когда мы меряем мир своим относительным «я», вместо того, чтобы в центр поставить Бога. И о чем я собирался сказать? Я начал, потом отклонился в Гринвич.
Какую цитату привести из Нарада Панчаратри?
Из Нарада Панчаратри. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Где говорится «Сирону кехи джихваду» на «Бавин грахи мандрия». Как это? Как этот стих? Нет, на «Бавин грахи мандрия». А первая строчка какая? А так все Кришна нам один. На «Бавин грахи мандрия». Где говорится, что Бога невозможно постичь с помощью своих чувств, потому что в чувствах чувства наши, органы наших чувств устроены таким образом, что они запрограммированы на двойственность. Бог находится в недвойственности, в недвойственности материального мира, в недвойственности добра и зла. И что очень важно, слушайте внимательно, в этом стихе заключена тайна, которую мы иногда не понимаем. Где говорится «Атак Шри Кришны Намади», «Атак Шри Кришны Намади». Поэтому имя Шри Кришны, форма Шри Кришны, милость Шри Кришны, качество Шри Кришны, качество Бога, форма Бога, облик Бога, его игры невозможно постичь бавит графика Крия этими грубыми чувствами, потому что это не подходящий инструмент для постижения Бога. Его невозможно постичь с помощью нашего ума, потому что ум наш тоже запрограммирован на двойственность. Как можно постичь Бога? Как можно выйти из этой ловушки? Сева ун муке. Сева ун муке. Сева ун муке хищных водов. Когда наши чувства приобретают иную склонность, выходя за пределы хорошего и плохого этого мира. Сейчас наши чувства запрограммированы на это. Я хочу это, я не хочу чего-то еще. Рада и греша. Сева ун муке – это третья альтернатива, когда у нас появляется внутри склонность к Кришне. Когда у нас появляется внутри желание поставить его в центр. Сева ун муке значит, вот он я, но я перестаю быть в центре. Что на самом деле трагедия, безусловно, материальное существование. Как это так? Я не в центре. Это что-то неправильно. Севу муке значит, я сознательно беру самого себя. Я ставлю себя на периферии. Я ставлю в центр Кришну с его желаниями. В центр я ставлю Бога с его желаниями. И мое естественное состояние при таком раскладе, если я нахожусь в центре, то понятно, что должно происходить. Что должно происходить в этом мире? Все должно быть хорошо, правильно. Весь мир должен как? Что делать? Крутиться. Вокруг кого он должен крутиться? Вокруг меня. Когда он не крутится, я в течение какого-то времени, лет примерно 40, 50 или 60, пытаюсь его развернуть в нужную сторону. Он крутится вокруг Бога, вокруг центра, вокруг оси. Но я титаническими усилиями пытаюсь повернуть его так, чтобы он крутился вокруг меня. В конце концов, когда мне не удается, я обижаюсь на весь мир, на Бога и становлюсь злым пенсионером. Обиженным на весь свет. Который пытается делать подлости для всех. Севон мукехи джихваду значит, что в какой-то момент я просто взял и вывел себя из центра. Я перестал свое ложное эго ставить в центр. Я поставил себя в сторону. Это значит, поставил себя в сторону. Я сделал себя слугой центра. Человек должен служить центру. Так. И именно это внутреннее отношение к миру называется бхакти. Именно оно мгновенно, в тот же миг, выводит нас за пределы двойственности. В тот же миг оно делает нас счастливыми. Тот же миг. Это не какая-то отложенная вещь, которую мы получим в следующей жизни. В следующей жизни я получу освобождение, сейчас нужно мучиться, мучиться, мучиться. А потом, в конце концов, я вернусь к Богу, и все будет хорошо. Если я сейчас мучаюсь, то я и в следующей жизни буду мучиться. Потому что поменять сознание я должен сейчас. Из относительного сознания, из попыток мерить этот мир самим собой, я должен... Сделать мое сознание абсолютным, это значит, я должен предаться абсолюту. Я должен сосредоточить свое сознание на абсолюте. И это очень простая вещь. Я объяснял это недавно на фестивале в Литве. Каким образом это все работает? Это работает очень просто. До тех пор, пока я живу своим относительным горем и своим относительным счастьем, я буду всегда либо счастлив, либо несчастлив. Так? И я должен готов быть к этому. Если я готов к этому, ради Бога, то тогда нечего делать. Пожалуйста, там есть целый мир для того, чтобы в этом состоянии находиться. Если я готов к тому, чтобы постоянно метаться между этими двойственностями, не проблема. Кришна создал огромную материальную вселенную, всем места в ней хватит. Никогда перенаселения не будет. Если вдруг возникнет проблема перенаселения, я недавно читал список 125 проблем, которые наука в этом мире не может решить еще. Но вот-вот решит. Одна из них проблем перенаселения. Когда я прочитал это, я стал долго истерически смеяться. Потому что я большую часть своей жизни провожу в самолетах. И глядя иногда в иллюминатор, я вижу, что Земля пустая, абсолютно. Там людей нет. Пространство огромное.
Но при этом люди придумывают эту проблему. Перед населением мира ресурсов не хватает. Ресурсов. Люди хищнически разграбляют все в течение столетий эту землю. И все равно она все дает, 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 дает и будет давать. Но суть-то не в этом. Суть в том, что если я... как это работает? Если я готов платить эту цену, если я готов жить своей относительной жизнью, с относительным счастьем, относительным горем, не проблема. Но если я не хочу этого, если я хочу абсолютного счастья, если я хочу полностью неомраченного счастья, кто хочет полностью неомраченного счастья? Подумайте как следует. То это тоже очень просто. На самом деле нет ничего проще. И Джива Госвами объясняет это в Бхакти Сандарта, в Прити Сандарте, в последнем трактате философском своем. И он говорит, что для этого я должен полюбить Бога. Так? Что значит полюбить Бога? Что значит полюбить кого-то? Полюбить кого-то значит что? Значит жить чьим счастьем?
Его.
Его счастьем. Значит жить, значит себя вывести из центра. Полюбить, значит поставить в центр кого-то другого. Значит, свое сознание направить на него. Теперь, когда я люблю обусловленное живое существо, то иногда это живое существо счастливо, и я, соответственно, счастлив. Когда оно несчастливо, то со мной что происходит? Я тоже несчастлив. Когда мать любит своего ребенка, то иногда она счастлива, когда ребенок прыгает и кричит, и говорит, люблю. Этот ребенок расшибает себе нос, у него течет кровь, и мать несчастна, потому что она любит его. Но когда я полюбил Бога, Бог он что? С ним в каком он положении находится? Он всегда что?
Счастлив.
Он всегда счастлив. Поэтому, когда я люблю его, то я тоже что?
Всегда счастлив.
Я тоже всегда счастлив. Вот Санат Дарупа, он знает это все. Это очень просто. На самом деле это простая вещь, когда сознание мое сосредотачивается на Боге, который есть Сат-Чит-Ананда, который всегда счастлив, который находится в Ананде, в блаженстве, то мое сознание какое становится? Какое оно становится?
Сат-Чит-Ананда,
правильно? Потому что я сосредоточился на нем, и я живу любовью к нему, и, соответственно, его чувства, его ощущения отражаются в моем сердце. Бог всегда счастлив, и я всегда счастлив. Если я привязался, хорошо, ладно, Бог его не видит. Он стоит тут, делает вид, что мы его не видим. Так. Даже если мы не видим его, Капила Дев говорит, нужно привязаться к саду. Потому что саду, какое у него качество? Он всегда что? Он всегда счастлив. Кто-то видел человека, который всегда счастлив? В третьей песне Шримад-Бхагаватам говорится, что только два живых существа счастливы всегда. Свинья, которая лежит в луже, и святой, который счастлив всегда просто потому, что он счастлив. Если я полюблю его, то я тоже буду счастлив. Если я по-прежнему живу своим собственным счастьем и горем, то да, я буду иногда счастлив, иногда несчастлив. Если я люблю его, тогда я буду всегда счастлив. Правильно? Потому что он всегда счастлив, и я всегда счастлив. И Прохлад Махарадж говорит, дай мне это прибежище от апаварта шаранам, от этого относительного материального существования. Потому что иначе я все время буду находиться среди асуров, и он называет это асуров, он дает очень хорошее для них определение. Асуры – это те, кто всегда кушают на обед, завтрак и ужин друг друга. Которые... Как тут они называются? Грасадам. Грасадам, значит, тот, кто кушает друг друга. Либо я живу в материальном мире, где все соревнуются друг с другом, соперничают друг с другом, потому что каждый пытается поставить себя в центр. Этот мир, он естественным образом выводится из этого нашего желания себя в центр поставить. Если я себя вставлю в центр, это значит, все остальные тоже, все остальные будут пытаться меня оттуда что сделать? Вытолкнуть, чтобы поставить себя, потому что центр только один. Так? И будет происходить то, что происходит в материальном мире. Каждый пытается туда, в центр, куда укрыться, но и какое-то время ему даже удается там удержаться. Очень скоро находится кто-то, у кого челюсти больше. Он говорит, да ладно, дорогой. Теперь я буду в центре, но даже ненадолго. Потому что найдется кто-то еще, и он слопает этого человека, который забрался туда. Это материальный мир, относительный мир, где за все нужно платить. Где нужно платить постоянно относительностью своего бытия. Но если я просто меняю, еще раз, это просто, и с другой стороны не просто, потому что очень часто я вижу это, люди становятся, так сказать, преданными, приходят в сознание Кришны, но не становятся счастливыми. Иногда люди даже думают, что Шрила Прабхупада ошибался. Он сказал, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Так, кто-то даже недавно дал такое определение. Если хочешь понять, кто такой преданный, найди самого несчастного человека, это будет преданный. Надеюсь, унылым, с мешком на шее, что-то бормотать про себя. И свои норы завистливо глядеть на всех, кто наслаждается в материальном мире, которые негодяи наслаждаются, да ничего. Будете в аду кипеть. Это значит, что ничего не поменялось в нашем сознании. Это значит, что наше сознание точно так же относительно, как оно было. Если у меня появилось сева унмуке, если мои чувства склонны служить, я становлюсь счастливым. Я становлюсь счастливым прямо сейчас. Кто хотя бы иногда это испытывал? Когда вдруг он понимает, что ничего мне не нужно, мне нужно только служить, а это я могу делать в любой ситуации, в любом положении, и мне не нужно ни на кого злиться, ни на кого обижаться, ни на кого сердиться, никому завидовать. Кто-нибудь испытывал такое ощущение? Называется севамукхе, когда мои чувства ставят Кришну в центр. И тогда свояны вас пурапьядага, как говорится в этой стихе, а Кришна сам появляется перед нами. В этот миг происходит откровение. Потому что сознание наше выходит в другую сферу, катапультируется. Из сферы относительного мира в сферу абсолютного мира. А в абсолютном мире кто есть?
Кришна.
Кришна есть. И мы его видим. Свояны вас спурти, значит, что Кришна вдруг появляется перед нами. В этот самый миг. Мы видим его реально, потому что у нас появилось правильное отношение к нему. И это то, что доступно каждому из нас. Но для того, чтобы это случилось, как говорит здесь в комментариях Шрила Прабхупада, у человека должно быть желание, чтобы это произошло. Кришна ждет только одного, чтобы у нас появилось искреннее желание. Ничего другого Кришне не нужно. Он готов дать нам бхакти. Как иногда говорится, что Кришна дает бхукти и мукти сетры, но не дает бхакти. Не дает бхакти, как я слышал объяснение, подобно тому, как мать. Любящая мать. Кришна Бог, Он любит нас. Кришна хочет дать нам бхакти. Бхакти самое ценное, что есть. Но любящая мать, когда ее ребенок болеет, что она делает со сладостями? Она прячет их, закрывает на ключ. Потому что она знает, что на пользу они ему не пойдут. Точно так же Бог приберегает бхакти от тех людей, которые хотят бхукти и мукти, которые хотят материальных наслаждений в этом мире и которые хотят освобождения от страданий в этом мире. И до тех пор, пока мы будем находиться в этой двойственности между бхукти и мукти, так, мы никогда не получим бхакти. Бхакти есть, они там в серванте закрыты, в Кришне. Сладости. И он готов в любой миг открыть этот сервант и начать раздавать. Но только в тот момент, когда мы захотим это, когда мы скажем, Кришна, все, хватит, хорошо, все, я решил, я все понял. Не я тут главный, не я тут дед. Не я тут пахан. Я предаюсь тебе. Когда у меня искреннее желание это появляется, Кришна дает бхакти. И человек становится в тот же миг счастливым. тот же самый мир. И он в конце концов видит его, возвращается к нему. Он хочет этого сделать. И поэтому Прохлада Махарадж говорит, что все, хватит. Он говорит здесь, что все, самсара, чакра. Мне надоело вертеться, как белка в этом колесе самсары. Грасадам пранита. Я прошу в этот мир, где меня все живут. Надоело быть постоянно кем-то пожираемым. Не хочу больше быть обедом. Дива Дживаси Дива, но в этом мире все друг друга едят. Если мы хотим, чтобы нас тут лопали, если мы хотим, чтобы мы были просадом для кого-то, то да, можно оставаться здесь. Если мы не хотим, то тогда нужно сказать, Кришна, все, хватит. Хватит. Когда же ты позовешь меня? Когда я услышу твой голос? И это значит, цена, которую нужно за это заплатить, отказаться от ищи вешки, от желания, от ненависти. Отказаться от представления о том, что кто-то мой враг, а кто-то мой друг. Отказаться от представления о том, что кого-то я могу эксплуатировать, а кто-то будет эксплуатировать меня. Отказаться от всех этих вещей, которые так дороги нам. Потому что что дороже нам, чем это? Единственная причина, по которой у нас нет бхакти, причина, по которой мы до сих пор не можем отказаться от привязанности и ненависти. Это все. Как только мы поймем, что Бог находится вне этого, что Он третья альтернатива, обратимся к Нему, поднимем руки и скажем, «Хе, Говинда!» Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
То он придет, проблем нет. Если мы позовем его, он нас тоже позовет. Если мы не будем звать его, мы будем оставаться людьми. Мы будем оставаться в этой, в этом заблуждении, в заблуждении своем, творить грехи, создавать карму и крутиться в круговороте кармы снова и снова. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки.
Джай. Сила Тиргана Саймараджи ки.
Джай.
Сила Санатана Рупа Прабхупада.
Джай.
Сила Чайпатака Саймараджи ки.
Джай.
А вот говорите, что счастье будет в радости, а оно в начале сближено с определенными трудностями. И как понять?
Как понять, для чего мы переживаем какие-то трудности? Для того, что мы стараемся подняться, так будем благости. Счастье в гуне благости не сопряжено с трудностями. Счастье в гуне благости, как объясняет Кришна, вначале оно подобно яду. То есть человеку не нравится гуна благости. У нее отвратительный мерзкий вкус вначале. Как у амлы. Так, амла считается самым лучшим лекарственным растением. Такой плод. Индийский крыжовник называется. Крыжовник, там есть все вкусы. Горький, соленый, кислый, острый. Все вкусы. Соленый вам только нет. 6 вкусов, 7, 8, почти все вкусы. Самая полезная вещь. Если человек один плод там каждый день съедает, он никогда болеть не будет. Вкус у него отвратительный. Мерзкий, противный, гадкий. Хотя там говорится, что там есть сладкий вкус, но не чувствуешь его. Там есть вяжущий, горький, кислый, острый, соленый, все что угодно. Только ничего другого нет. Активная вещь. Думаешь, как такое может вырасти в этом мире? Но мама есть одно свойство. Если сразу после этого, после того, как ты подавившись, ел амбу. Я почему это говорю? Потому что я с утра выпил таблетку с амбой. Если сразу после этого выпить воды, то вода начинает казаться сладкой, как нектар. У воды появляется особый влияние вкус сладости. И Кришна говорит, что счастье в гуне благости, а когда человек пытается жить в соответствии с принципами гуны благости, то есть вставать рано утром, ложиться рано утром, это какая-то амбула, это
горькое, кислое, соленое, острое, вяжущее, все что угодно, кроме сладкого. Но потом, Кришна говорит, потом нектар приходит, как сам говорит, потом становится сладко. И когда мы пытаемся побороть себя или свои чувства, потому что в чувствах есть некое изначальное отвержение этой гуны благости. Чувства не хотят, не любят ее. В конце концов, человек, победивший свои чувства, он чувствует удовлетворение очень большое. И он понимает, что да, вставать рано – хорошо. Кто-то испытал это на своем опыте, как это отвратительно было вначале, как это было ужасно, мерзко, как-то невозможно. Просто эти кришнаиты мучат всех остальных. А потом становится хорошо, потому что, так сказать, трудности это могут быть трудности, потому что мы пытаемся побороть себя. Как Кришна говорит в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, что героизм, проявление героизма, шаури, да, это определение, это победа над собой. Настоящий герой – это тот, кто смог победить самого себя. И победить себя трудно. Это самая большая победа, которую мы можем одержать. Вот. Это, может быть, трудности, связанные с этим. Но могут быть другие трудности, которые просто связаны с нашей кармой. Карма порождает проблемы и препятствия на нашем пути. Вигна. Вигна означает, что в нашем сердце уже есть препятствия, и эти препятствия в нашем сердце становятся препятствиями вне нас. И преодолевая эти препятствия, мы тоже в каком-то смысле преодолеваем внутренние проблемы, внутренние препятствия в своем сердце. Так что, в конце концов, нам нужно воспринимать все препятствия, которые встают над нами, на нашем пути, как внутренние проблемы. И нам нужно пытаться преодолеть препятствия вовне, для того, чтобы преодолеть препятствия внутри себя.
А вот вы говорили, Махарадж, что в этом мире постоянно людям сопутствует это, неудовлетворенность. А вот неудовлетворенность в какой-то степени двигатель прогресса, да? То есть, допустим, человек неудовлетворен своим положением, и он старается идти вперед. Ясадева, допустим, он был неудовлетворен, что написал, ну, по Шримад-Бхагаватам не поведал. И это привело его к прогрессу духовному. Существует ли духовная неудовлетворенность?
Существует, безусловно. До тех пор, пока я не увидел Бога, я должен быть движим этой духовной удовлетворенности. Это значит, что что-то я делаю не так. Духовно неудовлетворенность значит, то, что я до сих пор не реализовал те возвышенные истины. Удовлетворенность духовная означает также доение или понимание своего падшего состояния. Но это чувство, оно, несмотря на то, что оно имеет форму неудовлетворенности, оно очень сладкое. Духовная неудовлетворенность, в отличие от материальной неудовлетворенности. Материальная неудовлетворенность делает нас злыми. Злыми, раздражительными, противными, подлыми, брюзжащими. А духовная неудовлетворенность делает человека очень возвышенным. Очень глубоким. Духовная неудовлетворенность означает, что да, как Мадхавендра Пури на своем смертном одре говорит, что я прожил целую жизнь, но так и не увидел Кришну. И плакал. Вместо того, чтобы улыбаться. Но это другие слезы, это другая скорбь. Это скорбь исполнена света. Это духовная скорбь. Есть духовная скорбь. Но в материальном мире, на самом деле, и счастье, и страдания имеют природу несчастья. Потому что даже счастье в материальном мире всегда омрачено страхом потерять его. В духовном мире и счастье, и страдания. В духовном мире есть все эти эмоции. Скорбь, разлука. Но они все имеют природу счастья или блаженства. Поэтому духовная неудовлетворенность имеет ту же самую природу. Она имеет природу очень большого духовного счастья. Как Костя недавно с ним разговаривал, я цитировал Бхарати Махараджа, который повторял Сиддхартха Махараджа в своем учении. Он говорил, что пока человек не будет в отчаянии, он никогда не сможет найти Бога. Пока его поиск Бога не будет сопровождаться очень сильным желанием его обрести, этот поиск никогда не будет успешным.
Хари Кришна. Кришна – верховная личность Бога.
Правильно.
Но фактически, ставя себя в центр, то есть, другими словами, мы как бы хотим стать Богом. Хотим быть Богом, чтобы все было по-нашему, как мы хотим.
Как мы хотим.
Хотим наслаждаться, то есть но быть Кришна наслаждающийся.
Так.
То есть, ну, мы даже не отдаем себя отчет, наверное, получается. То есть, ну, в нашем движении не принято как-то высказывать, что а я хочу быть Богом. Но тем не менее, реально это происходит. То есть мы не понимаем своего истинного положения. Мы отдаем себя отчет.
Преснодарство Раджа с вами объясняет на это, что желание стать Богом – это обман. И у нас есть качество, которое позволяет нас обманывать самого себя. Когда мы сами только не понимаем, что мы этого хотим. Оно по определению основано на обмане. Дарма кайтва проджита. И это кайтва дарма – обман бхукти или мукти, желание наслаждений. Оно зиждется на качестве, которое называется капата, склонность к обману и к самообману. Так как я нахожусь в этом самообмане, меня очень легко обмануть тоже. Обмануть мне не трудно, я сам обманываться. Я рад обманываться. Я рад находиться в этом состоянии обмана. Поэтому религия, как правило, воспринимается как рассадник лицемерия. В религию приходят люди, которые как бы хотят Бога. На поверку. На первый взгляд. Но на поверку оказывается, что они хотят всего того же самого. И когда люди видят это, когда обычные люди это делают, никто не возражает. Это как бы само собой разумеется. Это тут спрос небольшой с них. Ну да, хотят они это, все к этому привыкли, все это принимают как нечто должное. Но когда люди хотят Бога, но они приходят туда, а на самом деле пытаются реализовать свои те же самые низменные желания, то это лицемерие. Поэтому религия считается рассадником лицемерия. На самом деле это не религия рассадник лицемерия. Религия – это единственная надежда избавиться от лицемерия. Рассадником лицемерия является весь материальный мир, который заставляет нас поставить себя в центр. Но мы остаемся лицемерными тут. Я недавно получил письмо от одного человека. Он пишет там, общается с определенной духовной тоже группой, определенной религией. Он пишет, что у них только разговоры о машинах, о дачах, о том, кто богаче. Они как бы идут путем религии. В принципе, у них те же самые интересы. Поэтому настоящая религия – это трудная вещь. Настоящее сознание Кришны – это трудная вещь. И сам Кришна говорит об этом. Манусья нам сахасри сука шчит ята ати сиддхи. Что из многих-многих людей едва ли один хочет совершенства. Из тысячи тысяч людей едва ли у одного появляется желание обрести Бога или обрести совершенство. Дальше что он говорит? Из тысячи тысяч людей, которые стремятся к совершенству, что? Не приходит. Потому что даже если человек стремится к совершенству, это наша искаженная природа, природа обманщиков, она мешает нам к этому совершенству достичь, потому что мы начинаем путать все это и опять приводить религию в сферу относительности.
Вопрос такой, наверное, юридический и глупый, вот. Но иногда возникает такая мысль, Бог, Он все благой, всемогущий, милостивый, да? А почему Он не создал мир альтернативный вот, для тех, которые хотят без Него быть, чтобы там не было, как бы, вот, по крайней мере, этой двойственности, не было страданий, не было несчастья? То есть это от нас же висит, мы это привносим сюда или что? В чем штука?
Нет, не мы.
Потому что такого не может быть. Не может быть такого мира. Есть. Есть рай. В рае все как будто бы наслаждаются. Да? Но даже в раю есть несчастные люди, которые знают, что им скоро из рая уходить. Как Бог создал Канарские острова, Гавайские острова. И там люди наслаждаются. Единственное, что омрачает их счастье, это то, что оттуда нужно уезжать когда-нибудь. Так. Бог создал этот мир, Он сделал тут всего много всего хорошего. Но проблема в том, что само наше сознание, оно запрограммировано на относительность. Относительность означает смерть. Я хочу смерти. И поэтому я оказался здесь в материальном мире. Это оборотная сторона той же медали. Я хочу быть независимым от Бога. Бог говорит, ради Бога, будь сколько угодно независимым, ради Бога. Вернее, сначала он говорит, не нужно, не ходи, не надо, оставайся со мной. Потом говорит, ну ладно, потом мы говорим, хорошо, нет. Все, я уже готов хлопнуть дверью в твоем царстве, потому что мне надоело там. Как дети. Дети, они хлопают дверями, хлопают и говорят, все, надоело, не могу больше, сколько можно. Но нужно понимать, Бог говорит, ради Бога, иди, но это, если честно, не в его силах. Сделать мир, где бы все было хорошо, и при этом его не было. Потому что, ну, не бывает так, потому что иначе... Как кто-то спросил, это знаменитый анекдот про то, как... Кто-то спросил, как в аду огонь зажигается, да, если там спички или нет. У Ямараджи кто-то спички попросил. Там, он сказал, что спичек у нас нету тут, потому что весь огонь приносят люди оттуда, сюда, с собой. Люди сами сжигаем изнутри. Это ичха и двеша. Ради чего я захотел. Я захотел здесь быть ради ичхи и двеша. Я хочу, чтобы было по-моему. И это значит, что чего-то я буду отвергать. Потому что я относительный. Бог все включает в себя. Если я запрограммирован на то, чтобы чего-то хотеть, и чтобы настаивать на своей воле, это значит, что что-то я буду отвергать. Потому что я маленький. Это значит, что есть эта двойственность. Это значит, так как есть двойственность, значит, будет заблуждение. Раз будет заблуждение, значит, будут грехи, значит, будет карма, значит, будут страдания. И все. Значит, будет нежелание победить самого себя.
Это то, что в Библии познание от дерева добра и зла.
Во-во-во-во. Именно это. То, что в Библии называется познанием дерева добра и зла. Некоторые критикуют Бога, что там... Хитрый какой Бог, да? Насадил разных деревьев, посередине посадил это дерево и сказал, если она что-то от этого не есть, нет бы ему промолчать. И тогда бы никому в голову не пришло. Не, он сказал, вот, есть особое дерево, от него не ешь ты. Всего доброго.